новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Это программа «Поток», много тем мы для вас подготовили. СМСки плюс 7-925-888-948, телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там уже начался. Давайте сейчас о движении в городе.
Движение.
Тут слушатели спрашивали вчера и сегодня, зачем вы говорите про пробки, зачем говорите время и зачем говорите курсы валюты и погоду. Считайте, что это традиция. И в конце концов, есть люди, у которых действительно есть только радиоприемник, а телефон, например, выключился. Почему бы и нет? 4 балла показывают Яндекс. Движение в городе напряженное, например, на МКАД. Будьте, пожалуйста, внимательны. Восток МКАД от Носовихинского шоссе пробка тянется сюда вниз к Новой Рязанке. Затруднение еще на юге между Каширкой и, соответственно, Верхними Полями. Внешняя сторона тоже от развилки пробка сюда до съезда в Дзержинку. Запад МКАД. Здесь много дорожно-транспортных происшествий, начиная от Волоколамского шоссе и сюда, если... Нет, вру, наоборот. И от Можайского шоссе вверх сюда к Волоколамскому шоссе, если смотрим по часовой стрелке. Так, по третьему транспортному кольцу довольно серьезное затруднение на внешней стороне в районе Рижской эстакады. Там ДТП. Садовое кольцо здесь в районе Люсиновской мытной улицы пробка. Есть пробка в районе Таганки, кстати, нету, на удивление. И в районе площади трех вокзалов.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Начнем с перестановок. Генерал-лейтенант Мордвичев в 2023 году назначен командующим Центральным военным округом. Силуанов назвал исключение из добровольного сбора с бизнеса. Он говорит, что нефтегазовый сектор и малый бизнес не будут этот сбор платить. После информационного выпуска обсудим, что очередная европейская страна, именно Португалия, перестает выдавать золотые визы. И власти России составили список товаров для технологического суверенитета страны.
«Поток». Успеем сказать главное.
Итак, сегодня стало известно, что генерал Мордвичев официально сменил Александра Лапина на посту командующего Центральным военным округом. Новый командующий ЦВО в весной 22 года командовал армейскими подразделениями при штурме Мариуполя. В Министерстве обороны сегодня сказали, что назначение генерал-лейтенанта на должность командующего произошло в 2023 году. То есть сейчас тут не делают в Минобороны акцент. Сегодня это произошло, на прошлой неделе это произошло. Просто говорят, в 2023 году. 47-летний генерал Мордвичев ранее командовал 8-й армией, руководил армейскими подразделениями в боях за Мариуполь. И Владислав Шурыгин с нами на связи, военный эксперт. Влад, приветствую тебя. Алло. А, нет еще Владислава Шурыгина. Ладно, тогда продолжим знакомить вас со справочной информацией. Тут в чем суть? Кадыров называл его самым лучшим командующим. О назначении Мордвичева сообщила в середине еще января депутат Госдумы Дмитрий Саблин. Он поздравлял тогда военного с назначением на пост командующего ЦВО. Боевой генерал, смелый человек, раненый при освобождении Мариуполя, вернулся в строй и сегодня на передовой вместе со своими бойцами. В конце марта еще Первый канал опубликовал еще опровержение фейка о гибели Мордвичева, то есть такая информация тоже была, много всего. И сегодня стало действительно известно, в Минобороны подтвердили это. Возникает, конечно, еще такой вопрос. Мне нужны люди, которые знакомы с военным делом, военнослужащие, бывшие военнослужащие, смена командующих всех трех округов, которые активно задействованы в специальной военной операции. Только в декабре-январе. Почему так поздно? Или не поздно, с вашей точки зрения? 7373-948, телефон прямого эфира. Возникает, конечно, вопрос, насколько командующий округом самостоятельно в принятии решения о проведении боевых действий, там, организации логистики и так далее, там подобное. 7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948. Так, что еще есть по поводу Мордвичева? С 17 по 22 год должность командующего ЦВО занимал генерал-полковник Александр Лапин, принимавший участие в специальной военной операции на Украине, получивший звание Героя Российской Федерации. О чем говорят эти переназначения? О чем они говорят? 7373-948, это телефон прямого эфира. Здесь, конечно, очень много информации можно найти, но и, соответственно, Биография Мордвичева. Родился в 76-м году в Павлодаре, в Казахстане. В 97-м окончил Новосибирское высшее общевойсковое командное училище. В 6-м году Академию вооруженных сил. И, соответственно, с 19 по 21 начальник штаба 1-й замкомандующего 8-й общевойсковой армии Южного военного округа. С 21 по 23 командующий 8-й общевойсковой армии. Владислав Шурыгин с нами вроде бы на связи. Владислав, слышно?
Да, приветствую.
Да, приветствую.
Да, я услышал военную биографию.
Ну, я только начала, да, тут просто не на одну минуту биографии, но ключевое. Смена командующих всех трех воюющих округов только в декабре-январе. Поздно это, рано ли это, или о чем это говорит?
Ну, прежде всего, это говорит о том, что пытаются мучительно подобрать тот руководящий состав, который сможет решать задачи в изменившихся условиях. И, конечно, это, по крайней мере, говорит о том, что этот поиск идет, но это не говорит в пользу того, что все развивается так успешно, как бы нам хотелось. Потому что замена командующих – это всегда определенный стресс.
С учетом того, что, насколько я понимаю, неудачи первоначального замысла и проблемы слабых действий по управлению войсками стали ясны еще в марте прошлого года.
Ну, понимаешь, здесь невозможно взять и прямо сходу поменять. Во-первых, у нас не так много генералов, которых можно кого-то на кого-то менять.
Согласна.
То есть генералов много, а людей, которые способны решать задачи, их не так много. Во-вторых, нужно понимать, что невозможно обезглавить сразу все, взять и поменять. Потому что генерал или командующий, правильнее сказать, это все-таки голова. То есть под него выстроен штаб, знают его стиль управления, под него заточены войска, система управления, еще очень много всего. И просто вот замена одного человека на другого – это не замена колеса на машине. Uh-huh. Это мучительный процесс достаточно. По приему огромного хозяйства, настройки его под себя, а дальше еще плюс к этому идет непрерывная война, непрерывное воздействие с противником, непрерывно как бы с ним выяснение ситуации. И, соответственно, в этом случае нужно понимать, что тот же Лапин, которого поменяли, это человек, который достаточно успешно справлялся с должностью пожарного генерала, потому что его кинули на Харьковское направление, когда оно фактически развалилось. Но при этом, опять же, мы помним, что были определенные конфликтные ситуации между, скажем, некоторыми нашими руководителями политическими и Лапином, и на него очень многое списывали. Поэтому, в принципе, опять же, для меня не очень понятно, буквально на днях, примерно месяц назад, после того, как всю группировку возглавил лично начальник генерального штаба, Герасимов. Угу. Лапин был его замом, стал его замом. Поэтому мне не ясно в этом случае, заменит ли его и на этой должности, или просто он полностью сосредоточится на этой должности, передав руководство округом. Поэтому здесь вопросов очень много. Еще раз говорю, чего-то в этом случае экстремального или аварийного я не вижу. Скорее, это все-таки некая оплатка структуры боевого управления, которая, в общем, как я уже сказал, неизбежна.
Влад, насколько командующий округом самостоятельно в принятии решений, проведении боевых действий, организации логистики и так далее? Или все равно все упирается в любом случае там в Герасимова, а командующим округом может быть кто угодно, ничего не меняется?
Ну, то, о чем ты сейчас сказал, вторая часть, это самое печальное, что вообще может быть. Тогда, когда возникает один командир, он все на себя затаскивает. Такие факты имели место в нашей истории, в новейшей истории тоже. Это всегда очень плохо. Тогда, когда человек пытается заменить собой всех. Это приводит к тому, что идет разлад боевого управления, и это может закончиться очень печально на всех уровнях. Поэтому, в принципе, задача любого руководителя, допустим, там руководителя операции или, допустим, начальника генерального штаба, того, кто управляет всей специальной военной операцией, это как раз настроить весь штаб на то, чтобы это все люди, которые работали эффективно и каждый на своем месте. И в этом случае должность командующего округом – это очень большая должность, которая решает очень много задач. И задач по действиям войск округа, по поддержке войск округа, которые участвуют в специальной военной операции, по обороне, потому что территории этих округов, они включены как бы в полосу обороны на случай, если, скажем, там ВСУ начнут куда-то наступать. И там огромное количество тех задач, которые они должны решать сами эффективно.
А насколько эффективна кадровая политика Министерства обороны и насколько она соответствует требованиям периода специальной военной операции?
Жень, я не готов отвечать на этот вопрос, потому что я не тот человек, который может давать оценку людям такого ранга.
Понятно. А как считывать все-таки в дальнейшем такие назначения? Потому что наши слушатели задаются вопросом, а как это сказывается в целом на ходе, на ведении боевых действий, с учетом того, что был один командующий, у него одна тактика, пришел другой командующий, или в целом это сладко происходит довольно быстро?
Ну, во-первых, тактика определяется не просто одним командующим, тактика определяется общим замыслом, который, естественно, в этом случае несет ответственность Герасимов. И, соответственно, это стратегия, даже не тактика, а это стратегия, она продумывается, она обсуждается, она, ну, то, что называется, разделяется на всех. Здесь нет такого, что вот я хочу воюю так, хочу наступаю, хочу обороняюсь. Есть единый замысел, войска действуют по этому единому замыслу. Результат мы видим сейчас такой, что мы перехватили инициативу, мы на целом ряде направлений ВСУ сдвинули и двигаем, и мы видим, что сейчас впереди сложнейший, тяжелейший, возможно, определяющий этап, потому что Украину срочно готовят к наступлению, от Украины требуют идти вперед, перебрасывается огромное количество техники и вооружения, и мы фактически сегодня находимся в ситуации, ну вот, зеркально повторяющем историю Курской битвы, когда с весны все начали готовиться к огромному сражению, из них немцы собирались нанести такое масштабное стратегическое поражение Красной армии, наступали, а Красная армия приняла решение начать и вести операцию от обороны. Вот сегодня мы видим, что буквально два дня назад Ллойд Остин просто дал команду при всех Украине наступать. Он сказал, что мы ждем от Украины наступления, и сказал таким тоном, что понятно, что если это наступление состоится или будет сорвано, то оргвыводы по отношению к Украине последуют незамедлительно.
Понятно. Спасибо большое, Влад. Благодарю. Конечно. Владислав Шурыгин был с нами, военный эксперт. 7373-948, это телефон прямого эфира. Еще раз скажу, что генерал Мордвичев официально сменил Лапина на посту командующего Центральным военным округом. И в частности, как, например, отмечает телеграм-канал «Рыбарь», в 2023 году это третья новость о смене командующего округом. В конце января новых командующих обрели Южный военный округ и Западный военный округ.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Силуанов назвал исключение из добровольного сбора бизнеса. Глава Минфина подчеркнул, что нефтегазовый сектор и малый бизнес не будут платить сбор. А так как в этой отрасли уже предпринят ряд налоговых новаций, исключено также участие предприятий малого бизнеса. Налоговые новации, продолжил он, централизуют часть дополнительной ренты, которую нефтегазовый сектор получил в результате ценовой конъюнктуры. То есть, когда цены резко пошли вверх, образовался некий дефицит топлива, плюс страны начали скупать топливо в большом объеме, и, получается, рынок просто перераспределился. И премиальным рынком стал как раз не европейский, а азиатский. Он говорит, в этом плане мы благодарны бизнесу, что ими проявлена такая инициатива. В нынешних условиях поддержать первоочередную, в первую очередь, социальные расходы, инфраструктурные расходы, которые в текущем году активно финансируются, увеличены по сравнению с предыдущими периодами. Денис Домащенко с нами, зав. Лаборатории исследования денежно-кредитной системы, анализа финансовых рынков университета имени Плеханова, кандидат экономических наук. Денис Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько значительна эта сумма, если я не ошибаюсь, 300 миллиардов рублей собираются собрать, или для того, чтобы компенсировать вот эти вот потери вследствие дефицита бюджета, потому что, ну, 300 миллиардов вроде бы не так много.
На мой взгляд, да, действительно, сумма 300 миллиардов – это не такая большая сумма на фоне происходящих событий в системе государственных финансов. И я считаю, что токсичность от этих изменений будет только сильнее, ухудшая и без того неблагоприятный инвестиционный климат в стране.
Почему?
Но дело в том, что когда у вас идут постоянные изменения в стратегии, а стратегия, естественно, будет постоянно меняться, то это, естественно, отпугивает инвесторов, потому что инвесторы рассчитывают на те же дивиденды, а дивидендов, очевидно, будет меньше. Соответственно, они не могут прогнозировать, какой доходный денежный поток они получат. Результат очевиден, что инвестиции в те же акции условных компаний будет меньше.
Но, с другой стороны, эти компании прочно встроены в государственную систему, и, наверное, если есть особое отношение, например, к нефтегазовому сектору, который у нас львиную долю бюджета формирует, вот, и, соответственно, с ними особый разговор, то почему это не должно касаться еще других участников рынка?
Ну, те заявления, которые сейчас делаются, это, по сути, часть стратегии по изменению финансовых условий взаимодействия бизнеса и государства. И, с одной стороны, конечно, неналоговый сбор, как идея была в конце прошлого года озвучена господином Белоусовым, это смотрелось весьма странно, так как она усиливала неопределенность. Но, с другой стороны, то, что вот сейчас предлагается, оно более цивилизованное.
А как это выглядит? То есть это какая-то сумма, которую будет бизнес единовременно отдавать, потому что, ну, не факт, а потом еще что-то не досчитается, а потом еще расходы вырастут?
Пока, на мой взгляд, скорее всего, будет некоторая прогрессивная шкала налога на прибыль прошлых лет. Да? Значит, это было бы более адекватным вариантом, на мой взгляд, в сложившихся обстоятельствах. Ну, то есть это чем больше прибыль зарабатывает компания, тем больше и платится ставка налога по прогрессивной шкале. Ну, это, знаете, как аналог НДФЛ с физических лиц в Европе. То есть вот до определенного порога одна ставка, дальше с превышения идет более высокая ставка. Так, на мой взгляд, более цивилизованно было бы решить эту проблему, а не постоянно собирать какие-то сборы.
Ну вот в РСПП как раз говорили, что добровольные платежи неприемлемы и лучше увеличить налог на прибыль для всех. Но когда у нас речь идет о повышении налога, тут бизнес тоже сразу начинает нервничать и требовать каких-то неденежных пряников хотя бы себе.
Да, действительно, он может нервничать, но опять-таки, если это прогрессивная шкала именно с превышения, то есть, допустим, до какой-то определенной, значит, суммы вы платите предыдущий налог, дальше, если вы получаете сверхдоходы, допустим, от конъюнктуры, ну вот условно, например, в прошлом году были разговоры о производителях удобрений, да, то есть резкий рост цен на удобрения, соответственно, идут, начинаются сверхприбыли, и государство начинает смотреть, как бы взять что-то еще с производителя удобрений. Или так вот было несколько лет назад с металлургов, да, то есть когда цены в несколько раз выросли на мировом рынке, и металлурги получили сверхприбыли.
Денис Викторович...
Также было и с «Газпрома» в прошлом году, да, когда там, по-моему, 600 миллиардов в октябре просто с «Газпрома» сняли за первое полугодие, они получали сверхприбыли от высоких цен на газ. Но вот в этом году этого уже не будет.
Денис Викторович, а какова логика Минфина? Минфин действительно очень боится просто начинать нервничать от дефицитного бюджета, или же здесь какая-то иная логика, потому что денег действительно не хватает. Ведь сверхприбыли есть, но при этом у нас ее изымают у энергетиков, например, но тут же отправляют в ценные бумаги заграничные, потому что нам нужно стерилизовать денежную массу, так как у нас инфляция. Так для чего нам это надо все-таки?
Ну, вы так закрутили в вашем вопросе очень много дополнительных каких-то факторов и нюансов. На мой взгляд, очень просто. Силуанов встречался в январе с президентом, и президент сказал, что бюджет у нас не сбалансирован, надо что-то делать и решайте проблему. Вот они сейчас в таком экстренном режиме эту проблему пытаются решить. А что касается дополнительных вопросов, связанных с функционированием бюджетного правила, то, как показала практика, бюджетное правило у нас совершенно не вечное, и оно, очевидно, будет скорректировано, потому что те положения, которые готовили в конце лета и осенью, они, как показала опять-таки практика начала этого года, не совсем устойчивы и корректны.
А это единоразовая акция или мы увидим что-то еще?
Скорее всего, мы что-то еще увидим, если ситуация с бюджетом будет ухудшаться.
А с вашей точки зрения, почему пока отдано предпочтение вот этому сбору, а не какому-то налогу? Потому что описание базы для налога было бы каким-то сложным.
Вы знаете, вот этот сбор, как говорят, да, это не то, что предлагал изначально Белоусов. Это будут поправки в налоговый кодекс. Поэтому, наверное, сбор не совсем корректно говорить о том, о тех 300 миллиардах, которые рассчитывает получить Минфин. Это все-таки будут дополнительные налоги.
Основными участниками этого сбора кто будет? Если нефтяники нет и малый бизнес нет, это остальные сырьевики?
Я думаю, что банки? Это будут банки. Да, это банки, потому что банки в этом году ожидаются весьма хорошая прибыль.
Даже
может быть,
если
ритейлеры
они
будут, может быть, ритейлеры. Ритейлер. Посмотрим. Скорее всего, банки, на мой взгляд. Я бы ставил на банки.
А если кто-то из банков, ну, например, или кто-то из этих участников этого сбора, ну, не говорю о том, что могут саботировать это, но, соответственно, то есть там как эти суммы распределяются? Равно каждый участник дает какую-то определенную сумму или там тоже расчет идет в зависимости от прибыли годовой?
Расчет в зависимости от прибыли, конечно. Это будет все пропорционально, то есть чтобы никого не обидеть.
Понятно. Спасибо большое, Денис Викторович. Благодарю вас. Денис Домащенко был с нами, зав. Лаборатории исследования денежно-кредитной системы, анализа финансовых рынков университета имени Плеханова, кандидат экономических наук. 7373-948, телефон прямого эфира 7373-948. Здесь, конечно, вопросов очень много возникает, потому что... Напомню, что Союз промышленников и предпринимателей говорил, что вот, значит, в качестве альтернативы лучше временное повышение налога на прибыль на 0,5%. Минфин, правда, эту идею отвергает, еще Коммерсант об этом писал. И получается, правительство продолжает переговоры о добровольных взносах в бюджет. Напомню, что из этого... Из списка как бы, компаний или даже отраслей, кто должен участвовать в этом сборе, выведен нефтегазовый сектор и малый бизнес. Ну, малый бизнес, понятно, ему выживать надо сложнее всех. Нефтегазовый бизнес тоже, в принципе, понятно, потому что по ним и так отдельные налоги пересчитывают регулярно. И сейчас там формулы тоже цены на нефть пересчитывают, чтобы потом понимать, какие отчисления в бюджет они должны делать. Остаются другие компании. Вот. Если это каким-то образом может сказаться на инвестиционном климате? Насколько оправданы эти опасения? 7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948, потому что действительно регулярно, как только начинают появляться новости о том, что у нас дефицитный бюджет, с другой стороны, нужно где-то брать деньги. Понятно, линейно всем повышать налоги, это будет по меньшей мере странно выглядеть. И бизнес говорит, что тогда, в общем, это нарушит инвестиционный климат. Так ли это? Так ли это действительно может нарушить инвестиционный климат? Потому что некоторые экономисты довольно радикально подходят к выводу и говорят, а давайте все-таки национализировать часть частных компаний, крупных, вот, и тогда у государства будет больше денег. Просто они могут оперировать этой прибылью как хотят. Просто дело идет к национализации. Давайте так, 134-21-35. Вы считаете, что дело идет к национализации? Потому что стоило правительству сказать, дефицит бюджета, давайте сбор. Говорят, тут климат изменится, а у нас денег нету, а у нас убытки, а почему нефтяников вы убрали, малый бизнес убрали, а нас оставили. Ну, в общем, дело идет к национализации. 134-21-35. 5, считаете вы. 134-21-36. Нет, это разовые сборы. Может быть, они просто будут на какой-то регулярной основе, но никто ничего национализировать не будет. У нас и так, в общем-то, госкапитализм. И куда дальше? 134-21-36. Банки все будут брать с тех, кто добавленную стоимость создает, то есть налог упадет на зарплаты. В итоге спрос упадет, налоговые сборы тоже. Налоговые сборы упадут. Вы думаете, что 300 миллиардов рублей из этих добровольных сборов как раз могут вот таким образом спровоцировать вот эту цепочку, которую вы говорите, то есть эффект домино такой будет? Но, честно говоря, слабо верится, потому что сумма небольшая. Вот 300 миллиардов рублей в масштабах целой нашей страны. Но мы же говорим о крупных компаниях. Ну, сколько они там могут каждая выделять? И компаний этих, самое главное, много. Нефтяников убираем, газовиков убираем. Мелкие производства тоже убираем. Что у нас остается? Металлурги остаются, банки у нас остаются, ритейлеры у нас остаются. 300 миллиардов рублей. Не такая уж и, кстати, большая сумма. 43% говорят, что дело идет к национализации, 57% говорят, что нет, все-таки будут какие-то разовые сборы. Новости и продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35. Столица. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Португалия перестанет выдавать золотые визы. Правительство страны решило закрыть эту программу, по которой в обмен на крупные инвестиции в недвижимость или экономику можно было получить вид на жительство в стране, а затем и гражданство. Уже выданные визы будут продлены только тем, кто постоянно живет в купленной недвижимости или она долгое время размещена на рынке аренды. Об этом сообщил премьер-министр страны, пишет по местной прессе. И с 2012 года по программе «Золотых виз» было выдано 11 628 документов. Большую часть получили граждане Китая, Бразилии, США. Для граждан России эти визы отменили в феврале 2022 года. Тогда многие отменили. Значит, но сама программа «Золотая виза», по-моему, она существует на Мальте, в Греции, на Кипре, в Испании, в Португалии. То есть нужно вложить крупную сумму денег, обрести недвижимость или каким-то бизнесом заняться и потом получать, значит, гражданство. Александр Макартычан с нами, вице-президент Альянса туристических агентств России. Александр Мушакович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, а такой формат, вот постепенно европейцы отменяют. Понятно, для нас отменили еще год назад, но все-таки, с чего вдруг они начали это отменять? Слишком много людей или уже не работает?
Смотрите, конечно же, все вместе, да. Формат вообще старый, да, формату больше там 20 лет. Многие страны начали его делать. Великобритания, да, и потом потихоньку повышали, да, например, в Великобритании было 500 тысяч фунтов там старт, да, а сейчас там в последнее время 2 миллиона фунтов, да, там. И там Португалия стартовала 150 тысяч евро, потом там 200, 250 тысяч евро, да, то есть видят, что там Мальта вообще с 50 тысяч и Греция начинали, то есть это делают в основном либо самые бедные страны Европы, а это вот как раз-таки Мальта, Греция, Португалия, Кипр, либо вот богатая страна, ну, богатая Великобритания, но там совершенно другой порог вхождения, да, абсолютно другой. И это плюс то, что развивается экономика, минус. То, кто подогреваются цены на недвижимость, они сильно разогреваются. Конечно, вы понимаете, что в основном-то покупают эти золотые визы не россияне. В основном во всех странах, и на Мальте, и в Греции, и в Португалии, и в Великобритании, китайцы. Китайцы покупают примерно в 10, а там где-то в 20 раз больше этих золотых виз, чем, например, россияне. Да? Чтобы было понятно, что масштаб проблемы тут абсолютно не из россиян. Но местные жители жалуются, что там стоила квартира 100 тысяч евро, а после того, как приехали в этот город, Порту, китайцы и скупили там 500 квартир, да, квартиры стали стоить 150 тысяч евро, и местным уже тяжело. То есть вот здесь, Евгения, собака зарыта, да, то, что местным тяжело. Но для этого придумаются другие механизмы. Никто отказываться полностью не будет от золотых виз. Да, просто скажут, в Порту и в Лиссабоне запрещено покупать квартиры. Вот покупайте там, где там на юге Португалии или там на севере, где никто не покупает. Вот как, кстати, в России. Ведь в России тоже же долго думали, вводить золотые визы или нет. И, кстати, Россия, к сожалению, очень поздно их ввела, когда уже не так нам инвесторы идут. А если бы она ввела их лет 20 или 15 назад, было бы намного лучше. И опять же, не надо вкладывать в Москву. Вы видите, что в Москве творится с квартирами. А у нас есть там Чукотка. Вот господин Абрамович уехал с Чукотки, и там сейчас нужны инвестиции. Пожалуйста, вложите в экономику Чукотки 30 миллионов рублей и получите вид на жительство России.
А что там, чем не вариант? Вложить в экономику Чукотки и получить вид на жительство. Ну, как вариант? А, хорошо, но вы говорите, что надо было раньше заниматься. Но, с другой стороны, кто бы мог предположить, например, что Арабские Эмираты станут такой меккой тоже по недвижимости в связи с происходящими событиями. Интересно просто иностранцам, насколько легко получить золотые визы, насколько я знаю, там от 15 миллионов рублей в социально значимые проекты надо вложить, или 30 миллионов в капитал российского юрлица. Или просто у нас страна не совсем привлекает для этого. Как это преподносить?
Смотрите, можно было вообще, как я, конечно, не должен советовать правительству, но я скажу, да. Как должно было быть? Да, естественно, нужно было стартовать, как другие страны. Сначала какая-то копеечная сумма, вот как Мальта, 50 тысяч евро. Ага, пошли люди. 60 тысяч евро, 70, 100, 150, то же самое. Ну зачем мы сразу говорим 15 миллионов рублей? Ну давайте скажем там 5 миллионов рублей. Пошли к нам китайцы инвестировать. Потом через полгода, теперь 10, ребята. А теперь, 15, а теперь может еще 30 надо делать, да? То есть мы просто взяли сразу и поставили высокую планку. И к нам, скажу так, ведь сотни, там, к нам десятки людей всего идут за золотыми визами российскими, к сожалению. А нужно, чтобы шли тысячи. И опять же, убрать Москву из этого проекта, убрать Петербург из этого проекта. Вот у нас есть там гектар, да, дальневосточный гектар. Да. Вот, пожалуйста, вот там, где дальневосточный гектар. Магадан, Чукотка, Якутия. Вот пусть сюда вкладывают даже 5 миллионов рублей. Для кого-то Аймекона это огромные деньги, 5 миллионов рублей недвижимость в Аймеконе купить.
Александр Мушакович, ну ведь люди охотятся за золотыми визами, потому что там паспорт выдают европейский, который позволяет, в общем, без виз путешествовать по всему миру. А российский паспорт сейчас для кого привлекателен?
Я вам расскажу. Да. Нет, даже речь идет о паспорте. Я говорю только о ВНЖ. Паспорт — это следующий этап. Вот, пожалуйста, мой приятель Хакуши турецкий миллиардер, приехал в Сочи инвестировать в гостиничный бизнес. И у него на один день просрочено было, на один день, а человек приехал инвестировать порядка там 300 миллионов евро. Угу. И вы думаете, им кто-то продлил визу? Нет, он развернулся и на своем частном бизнес-жете улетел обратно в Стамбул. Вот, чтобы вы понимали, то есть люди готовы получать российский вид на жительство за инвестиции. Да, это была история 10 лет назад. Сейчас бы, конечно, уже было легче ему, да, намного. Сейчас, конечно, теперь мы бегаем за инвесторами. А раньше мы, видите, отгораживались от инвестора. Я приходил, говорю, человек 300 миллионов евро в экономику России. Можно один день продлить визу? Нет, нельзя.
А кто интересуется тем, чтобы получить, ну, вот этими проектами в Российской Федерации? То есть люди из каких стран готовы вкладывать свои деньги в обмен на ВНЖ?
Ну, конечно же, Китай, первое. Да, вот Китай вкладывает неважно, не поверите. И вот нет страны мира, там Уганда, Руанда, Китай в Уганду вкладывает деньги. Естественно, если он вкладывает в Уганду, он будет вкладывать и в Россию. Да, на втором месте я поставлю, естественно, жители Индии, да, граждан Индии, они сейчас активно пойдут, да, то есть видно, какие страны развиваются. Понятно, что вряд ли к нам будут охотиться за российскими визами жители граждан Великобритании или США, но вот Турция очень охотно будет вкладывать, особенно в юг России. Понятно, что в Чукотку они не будут вкладывать, но Сочи, Красноярский край, Ростовская область, Красноярский край готовы
вкладывать евро. Спасибо большое, Александр Мушекович. Благодарю вас. Александр Макартычан был с нами, вице-президент Альянса туристических агентств России. 7373948 призывается развивать институт золотых программ, золотых виз в Российской Федерации, потому что люди-то хотят вкладывать деньги, люди хотят... Люди видят, что в России можно деньги зарабатывать. Не все люди в России видят, что здесь можно зарабатывать деньги, а иностранцы как раз видят, то есть понимают вектор развития. Виталий говорит, правильно, абсолютно решение. Да, больше берут китайцы, но нашим людям нечего туда возить свои деньги. Зачем возить российские деньги на этот бездуховный падший кризисный Запад, с которым у нас цивилизационный разлом? Надо возить деньги в Ступино или Каширу и давать... Ну ладно, Виталий, начинайте. Если вы не патриот, а хотите вложить деньги в иностранную недвижку, пожалуйста, Иран, квартира в Исфахане. С ними цивилизационных разломов нет. А в чем проблема? Ну, в чем проблема? Чтобы даже купить квартиру в Исфахане. В чем проблема, если люди покупают квартиру в Турции? В чем проблема, если люди покупают квартиру в Арабских Эмиратах? Более того, я вам скажу, что... сейчас, где же была эта новость? Вот, она от ноября, правда, но... Bloomberg писал, что Гренада столкнулась с резким ростом спроса на золотые паспорта от состоятельных граждан России. Гражданство Гренады позволяет без визы въехать в более чем 100 стран. Для его получения достаточно инвестировать в страну $150 000. По нынешнему курсу, ну сколько это? 10 миллионов рублей, по-моему, да, получается? 10 миллионов рублей. Квартира в Москве дороже стоит. Понимаете? А здесь 10 миллионов рублей и открытый паспорт. Ну, это такие цели есть, конечно. Гражданство, чтобы путешествовать по всему миру, чтобы паспорт был открыт и так далее. Мы же с вами говорим о том, что, соответственно... Как развивать программу золотых виз и нужно ли это делать в Российской Федерации? Мы же говорим, нам нужны иностранные инвестиции, нам все это надо и так далее. С Западом не получилось, они так много тут чего поимели за 30 лет. Но есть и другие страны мира, в конце концов. 7373-948, телефон прямого эфира. Это как раньше прописку покупали. Все дома прописаны, теперь разваливаются, а кто купил в Москву, уехали все равно, говорит Алекс. Всякое бывает. Ну а что вы предлагаете? Закрыться, ничего не делать? Ну, то есть запретить людям... думать о том, или там, покупать недвижимость за границей, потому что они хотят, например, вид на жительство какой-то другой страны, просто чтобы зимовать не здесь, хотя здесь тоже прекрасно, конечно, но к февралю уже, конечно, тоска. Кому-то хочется на солнышке, понимаете? Поэтому и покупают вид на жительство где-то за границей. Здравствуйте, я слушаю вас, алло.
Ну, господин, меня не зовут. Я считаю, что не надо никаких из этих вес, ничего не
Почему?
Надо. Ну, в принципе, не нужны ни золотые инвестиции, ни эти иностранные инвестиции.
Почему?
А зачем иностранные инвестиции нужны? Они основную прибыль выводят туда, нам практически остается ничего. Они показали после 24-го, как они это раз.
Нет, это смотрите, на каких условиях. Спасибо большое, но вы забываете, на каких условиях они сюда входили. Вот о чем речь. Вы про это не забывайте. На каких условиях 30 лет назад они сюда входили? Говорили, вам ничего своего не надо, мы у вас быстренько купим, а сборочный цех тут налазим, а вам никакие двигатели строительные заводы не нужны. И деньги мы будем выводить. А сейчас они сказали, вы нас не слушаете, поэтому мы вывозим. Ну и зато и двигатель строительного завода у вас тут нету. А если кто-то придет с проектом, например, не знаю, проект развития курортной зоны какой-нибудь, двигатель строительного завода условно, еще чего-то, не знаю, да какую-нибудь сыровары какие-нибудь, хотя в этот момент Алексирата, я думаю, очень напряжется, но в целом я просто примеры привожу. Почему нет? Что надо закрываться ото всех? Мир-то он большой. Все рассуждения сводятся к тому, что ладно, бог с ним, с западниками, хотя там, конечно, тоже было хорошо, но весь мир не ограничивается только Западом. Вот о чем речь. 7373-948, это телефон прямого эфира. Давайте вас еще послушаю. Здравствуйте. Алло.
Алло. Да, здравствуйте.
Пожалуйста, слушаю вас.
Ну, во-первых, надо инвестировать то, что есть свое.
Так.
Эту тему уже мусорят сколько.
Но можно параллельно, можно и свое инвестировать, да, и иностранное,
да.
Правда?
Все, что в кассу, все хорошо.
Да.
Поэтому все, что... да, надо.
Да, надо, золотые визы. Программа золотых виз в Российской Федерации. Другое дело, что, понимаете, не путайте, пожалуйста, желание инвестировать за золотую визу, чтобы у вас был открытый паспорт, чтобы путешествовать по миру без ограничений. Это один разговор. А иногда речь идет о том, что люди понимают, что здесь можно заработать деньги. Вот Александр Макарточан приводил в пример своего знакомого турка. У меня есть знакомый итальянец, которого после начала специальной военной операции говорит, все, наш офис переезжает, ты тоже переезжаешь. Он говорит, я не перееду. Получил российское гражданство, живет здесь много лет уже, и, соответственно, и бизнес свой наладил. Понимаете, вот человек хочет, говорит, мне здесь нравится, я здесь деньги могу заработать. ЖКХ дешевый, опять же, по сравнению с европейским. Ну, как бы тут разные есть примеры того, как можно действовать. Вот и все. Поэтому говорить, что нет, нам иностранцы не нужны, нам свое надо. 30 лет у нас было, что нам только иностранцы нужны, а свое не надо. Ну, видимо, какой-то баланс нужно теперь искать.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Про деньги тоже и про то, что на эти деньги будут делать. Власти России составили список товаров для технологического суверенитета страны. Это стимулирующий инструмент для снижения коэффициентов риска при кредитовании проектов по выпуску такой продукции. Он поможет сформировать кредитный портфель в объеме 10 триллионов рублей. К проектам технологического суверенитета относится производство продукции 13 отраслей. Это автомобилестроение, железнодорожное, нефтегазовое, сельхоз, специализированное машиностроение, медицинское, фармацевтическое, химическая промышленность, танкостроение, тяжелое машиностроение, судостроение, электронная, электротехническая промышленность, также энергетическая, авиационная промышленность. Это список товаров для технологического суверенитета. Но почему-то все свелось к тому, что для начала никак не могут деньги распределить. И вот теперь составили некий список, куда, видимо, будут в облегченном режиме кредит вливать. Иван Тимофеев с нами, программный директор Российского совета по международным делам, кандидат политических наук и доцент МГИМО. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, рад вас слышать.
Взаимно. А вот здесь интересно, что такое технологический суверенитет все-таки в понимании государства? Действительно ли все сводится к тому, что у нас не совсем понимают, как правильно деньги здесь распределить, чтобы они точно дошли до цели, и мы этот суверенитет обрели?
Ну, смотрите, у нас вполне, на мой взгляд, разумный подход к такому суверенитету сформировался. Вот идея о том, что можно во всем быть абсолютно независимым от мира, да, то есть такую автаркию создать, ее, конечно, никто серьезно не воспринимает, насколько мне известно, и не разделяет. Другое дело, что в ряде критических отраслей для безопасности России, в сфере высоких технологий, в сфере промышленности и так далее, конечно же, должна быть как можно меньшая зависимость от тех стран, которые в отношении России враждебны или которые манипулируют зависимостью России или взаимозависимостью от этих поставок. Поэтому, ну, собственно, в текущих политических условиях понятно, что задача, импорту заместить то, что значит, раньше мы от чего зависели от западных поставок, либо, если это импортозаместить не удается, найти более надежных поставщиков в дружественных странах. Вот я бы сейчас вот так это понимал, читал, по крайней мере.
Иван, а в современном мире действительно можно ли добиться технологического суверенитета с учетом того, что годы глобализации привели к тому, что, ну, условная компания Boeing очень серьезно зависит от российского титана, а, значит, тайваньские компании, которые делают микрочипы, очень зависят там от российского и китайского песка?
Ну, смотрите, все зависят от всех.
Да.
Но вопрос в степени этой зависимости. Да, Boeing зависит от поставок сырья, но сама технология производства, производственная линия обеспечения этого производства, оно во многом находится все-таки под контролем Boeing. То есть, да, проблемы будут, перебои с поставками сырья, это может временно даже привести к существенным сложностям, но Boeing просто будет искать другого поставщика сырья. То есть найти альтернативного поставщика сырья зачастую проще, чем найти поставщика технологии. То есть владение технологиями критически более важно, просто потому что технологию еще сложно разработать, еще сложнее подчас ее пустить в промышленную серию, наладить производство. Вот, то есть вот это уровень зависимости и качество этой зависимости может быть очень разным. Одно дело зависит от технологии, другое дело зависит от сырья. То есть чем выше степень переработки, тем, в общем-то, эта зависимость зачастую сложнее. Хотя, конечно, есть сырьевые товары, которые редкие, там редкоземельные металлы некоторые, элементы, по которым там зависимость может быть критическая. Но, опять же, с сырьем чуть проще, чем с технологиями.
Понимание технологического суверенитета у нас сейчас сводится к тому, что мы действительно пока можем просто брать технологии, даже не технологии, а готовую продукцию в дружественных странах и, ну, например, где-то для приличия шильдик перебивать. Или все сводится действительно к периоду начала 20 века, становления советской власти, когда просто сюда приезжали иностранцы и строили здесь заводы с нуля.
Ну, смотрите, вот импортозаместить отечественной промышленностью, ее силами, все западное не получится. Это все понимают. По двум причинам. Во-первых, есть отставание, ну, объективно, нужно вещи своими именами называть, в некоторых, в достаточно большом количестве отраслей. Есть проблема капитала, да, то есть, допустим, хотим, значит, заместить, но для этого нужны вложения. Есть проблема компетенции. Допустим, деньги есть, но не можем. В ряде отраслей можем делать хуже. Допустим, там более шумные какие-то агрегаты, менее экономичные, но лучше иметь такие, чем никакие. Да? То есть, где можно заместить менее конкурентным товаром, но своим, да, будем замещать. Ну и там, где можно получить доступ к товарам из дружных стран, не всегда это можно, потому что в них могут быть компоненты, там, допустим, американские, они подпадают под американский экспертный контроль, мы их просто не можем получить даже из дружных стран. Да. Но там, где это сделать можно, там, да, нужно это получить. То есть тут нет одной модели, она очень зависит от отрасли, она очень зависит от санкционных ограничений и, в общем, это комбинация факторов, здесь единого рецепта нет.
А насколько сейчас стоит ожидать дальнейшего санкционного давления, в том числе и в виде вторичных санкций на дружественные государства, с учетом того, что, очевидно, совершенно страны, вводящие санкции против России, понимают нашу уязвимость, понимают наши планы по формированию технологического суверенитета и всячески будут стараться этому помешать?
Ну, естественно, будут стараться помешать. Значит, тут два момента. Во-первых, будет расширяться сам экспортный контроль. Значит, все самое серьезное уже ввели и по электронике, и по промышленному оборудованию. Еще в 2022 году эти ограничения продолжают действовать. Но что будет наращиваться и на что нужно обратить внимание, это преследование тех и давление на тех, кто обходит эти санкции. Или пытается выстраивать партнерство с Россией независимо от санкций. Вот здесь, конечно, это давление будет расти и на страны, через которые будет идти параллельный импорт, например, и на страны, которые, значит, ну, так или иначе, с Россией будут стараться получить выгоду от торговли с Россией, в том числе от перепродажи каких-то западных товаров в России.
Понятно. Спасибо большое, Иван. Благодарю. Иван Тимофеев был с нами, программный директор Российского совета по международным делам, кандидат политических наук и доцент МГИМО. Ваши соображения по поводу того, как достичь технологического суверенитета, простите, но тезис о том, что ничего не получится, я не готова принимать, потому что руки заламывали очень долго, синдром выученной беспомощности тоже есть у всех. Все-таки давайте, потому что долгое время говорили, что нам даже сложно финансового суверенитета достичь, но оказалось, что это все-таки получилось. Да, с проблемами, но получилось. Давайте теперь попытаемся понять, от чего зависит достижение технологического суверенитета. Шутки тоже по поводу Северной Кореи не принимаются, потому что Россия не Северная Корея. И Россия даже при всем желании Северной Кореи быть не сможет. 7373948, это телефон прямого эфира. 7373948. Слушаю вас, здравствуйте, алло.
Да, здравствуйте. Ну, вообще-то, рецепты известны всем.
Да.
Копировать того, чего нет.
Ага.
Вкладывать деньги в науку и в производство, уменьшать вывод капитала, и улучшать образование и повышать престиж работы ученых, учителей, преподавателей вузов, инженеров на работе. То есть как бы такие, и каким методом это будет достигнуто? Ну и еще миллион там вариантов для этого, для достижения этих всех методов, повышение там конкретных слоев населения жизни, повышение минимальной заработной платы для там инженеров там и прочего.
То есть, чтобы люди хотели, в общем, работать, допустим, даже по специальности. Но другое дело, здесь источник спроса в экономике кто? То есть государство говорит, государство определяет список товаров для технологического суверенитета страны. Я уже перечислял, тут 13 позиций. Станкостроение, автомобилестроение, железнодорожное, нефтегазовое, сельскохозяйственное и так далее. Вопрос, государство основной источник спроса в экономике или все-таки бизнес основной источник спроса? Потому что, как показывает практика, сейчас бизнес оказался очень уязвим, потому что долгое время было представление о том, что мы все равно все купим. Мы с вами только вчера обсуждали уязвимость на примере сложности, которые, например, у Росатома возникли с станцией атомной в Турции. Вот, вроде бы все порешали, но все равно есть проблемы. 7373-948, телефон прямого эфира. Я 3 месяца Microsoft Office руководство выпрашивал расширить за 15 тысяч рублей. Какой прогресс, говорит Алекс. Ну, я очень мне хочется надеяться, что логика вашего руководства не равна логике как раз руководства все-таки Российской Федерации. Спекулянты, мошенники, коррупционеры, все прелести западных ценностей к нам прибились, говорит 719-й. В IT-отрасли переход западных вендорских решений на open source идет уже очень активно. Это не быстро, но реально, говорит Сергей. Конечно, процесс, очевидно, совершенно идет. Просто здесь приводили в пример действительно, что Сталин выкупал заводы и по винтику здесь строили американские инженеры здесь работали. Ну, хорошо, свои инженеры вроде бы есть тоже. Есть инженеры свои. Просто вспомнить про них надо. Инженеры из каких-то других стран теоретически могут приехать. Почему нет? Даже иранские инженеры, даже иранские физики вместе с нашими физиками. Уже хорошие, согласитесь. Может получиться коллаборация хорошая. Здрасте, алло.
Здравствуйте, Евгения, Костя.
Да, Костя.
Я вот года с 11-го занимаюсь бизнесом, и у меня с того времени прям я решил, что я буду заниматься именно с российскими заводами, с производством.
Так.
Просто у нас проблема, даже вот высокой технологии, окей. У нас до 2014 года была огромная проблема с тем, что конкурировали наши заводы с Европой и с Китаем, которое было и дешевле, и по качеству, может быть, даже иногда лучше. Ну, я из принципа работал с нашими, и вот сейчас я чувствую себя хорошо. Наши
да?
ребята поднялись, наши делают реально красивые, хорошие вещи. И
а какая отрасль у вас, я забываюсь, у Кости, простите, какая отрасль?
У меня ресторанка и садово-огородка.
А, но это оборудование или еда, продукты?
Нет, у меня в основном оборудование, посуда и всякие там, ну, малая механизация, вот так вот.
А, все, да. И вы работаете исключительно с российскими поставщиками?
Я как начал работать, да, вот с начала своего бизнеса, я так и начал работать с нашими поставщиками. Искал заводы, ездил на всякие выставки, находил ребят, пускай они маленькие, пускай они даже сначала они были не очень выгодные. То есть если я на Китае мог зарабатывать 300%, на России я зарабатывал процентов 40%.
Понятно. А потом выправилось?
Сейчас нормально. Сейчас Китай тяжело возить. Вот мы сами просто возили в какое-то время. Было легко, было все просто. Сейчас тяжело.
Сейчас тяжело. Спасибо большое, Костя. Уже информационный выпуск. Ну, в общем-то, видите, если захотеть, то может все получиться. Новости продолжим.